Добрый вечер, друзья. Мне, знаете ли, по роду службы часто приходится переводить названия английских песен. И должен вам сказать, дело это подчас, совершенно безнадежное. Слова вроде все понятны. Для каждого из них есть русский эквивалент. Но соединишь эти слова вместе, и получается полнейшая белиберда. Есть, например, у американской группы Beach Boys песня под названием Good Vibrations, то есть буквально «Хорошие вибрации». Good, 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 good vibrations, поют американцы, и по-русски это будет «Хорошие, хорошие, хорошие вибрации». Какая-то песня бетоноукладчика. На самом деле вибрации — это ощущение жизни, пульс бытия. И такими вот вибрациями, исходящими от ваших писем, и наполнен нынче наша студийная атмосфера. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good, good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good, good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me the песня Good Vibrations в исполнении американской группы Beach Boys, с которой мы начали программу по письмам. Первая такая вот вибрация исходит от письма Николая Драгуна из Санкт-Петербурга. Вибрации, должен сказать, там несколько радиометрического свойства. Я знаю, пишет Николай, что некоторые питерские радиостанции ретранслируют западные передачи. К примеру, радио «Балтика» передает некоторые передачи «Голоса Америки» и «Свободы». А транслирует ли кто-нибудь передачи BBC? Было бы интересно это узнать. Ну, тот он еще пишет, напиши мне, пожалуйста, на какой улице в Купчине ты раньше жил? Мне это интересно, так как я тоже живу в Купчине. Жил я на проспекте Славы, дом 8, квартиру не скажу.
Ну уж раз Купчина, раз уж проспект Славы зашел, так у меня там родственники живут, я у них вот останавливаюсь на проспекте Славы, 24, Леонид, квартиру не скажу.
Разными путями пришли мы сюда с вами,
да.
Но география одна. Так вот, для того, чтобы ответить на вопрос Николая Драгуна, мы быстренько здесь перед самым выходом в эфир связались с нашей редакцией, и к нам любезно пришел в гости сменный ночной редактор Александр Шлихтер.
Саша. Сам главный начальник
службы. Саша,
сегодня на ночь.
Ваше здоровье.
До того, как вы начнете говорить, я просто хочу сказать, что безобразие. Неожиданно пришел в гости. Нету приличной рюмки для него.
Бумажный стаканчик.
Ну что такое? Куда смотрят?
Надо быстрее пить, пока не раскис.
Обвиняйте меня, потому что это была импровизация.
Ну, Сева, вино хорошее. По-моему, прекрасно. Лучше, чтобы было хорошее вино в плохом стакане, чем плохое вино в стеклянном.
Святые слова.
Итак, доложите нам про...
После вина сразу на техническую тему. Ну, отвечаю Николаю. Ну, во-первых, на волнах Радио Россия можно слушать первую половину нашей утренней информационной программы «Брифинг» по пятницам и субботам. То есть это не только в Санкт-Петербурге, это на всей территории бывшего Советского Союза. Но это можно слушать только с половины седьмого до семи. То есть, к сожалению, только первые 30 минут. А как опыт показывает, брифинг пока раскочегарится. Иногда самое интересное во второй 30-минутке. Так что, может быть, когда-нибудь будет ретрансляция.
А редактор на что?
редактор на то, чтобы самое лучшее попытаться в первое. Но иногда самый веселый материал, самый интересный, ну, никак его. Вначале хочется под завязочку, и непонятно, кто слушает вообще.
Понятно.
Так. Ну, по четвергам, начиная с 10 утра, та же «Радио России» передает 20-минутные тематические передачи, подготовленные нашей редакцией, которые мы пересылаем в Россию, оттуда они уже передаются. Кроме того, у BBC теперь есть свои частоты, мы теперь очень богаты, есть свои частоты на средней волне. На частоте 1260 кГц можно слушать все передачи русской службы BBC. Если, правда, вы находитесь в Санкт-Петербурге или в Москве, так что, Николай, вы можете слушать нас на этой частоте. То есть, повторяю...
Все время, да?
Да, все время. 1260 кГц. Но мы вещаем, к сожалению, может быть, к счастью, не 24 часа в сутки. В общем, когда в те перерывы, там не просто какая-то глухота, там идут передачи Всемирной службы BBC на английском языке. Uh-huh. И, так что, если вы изучаете английский язык, вам уже надоели все эти помехи на коротких волнах, может быть, вы предпочтете переключиться туда, и у вас лучше пойдут дела. Но это Санкт-Петербург или Москва. Но эта частота, я повторяю, 1260 кГц. Для Киева и Киевской области у нас есть тоже частота 612 кГц. Но и это еще не все. Нас ретранслирует еще и открытое радио. Это в Москве. И на его волне нас можно слушать утром с 7 до половины восьмого и вечером также с 7 до половины восьмого.
Насчет перспектив вам никто ничего не говорил. Будут ли еще какие-нибудь частоты или районы?
Нет, пока нет, но у меня такое ощущение, что мы будем расширяться, да.
Саша, большое спасибо.
Спасибо вам.
Не смеем долю задерживать.
Очень приятно было прийти на Севооборот.
Прирожденный рассказчик?
Да.
Хороший потенциальный гость Севооборота.
Мы должны двигаться дальше, господа. Письмо Павла Шошина из Московского университета. Как я полагаю, видимо, из профессуры человек. Потому что слог и изложение студенту совершенно недоступны. Милостивые государи и милостивые государыни. Вернее, он начинает с государь. Возможно, я являюсь одним из самых давних русских слушателей не только вашей, но и, как она тогда называлась, заморской службы лондонского радио. Первое мое знакомство с BBC датировано 3 сентября 1946 года. Помню даже час. 19 часов по московскому времени.
Это да. У нас последняя участница этой передачи, Соня Хорсвелл.
Леонид Владимирович, ни слова.
Недавнего времени еще работал.
Ну что ж, они речь пойдет дальше.
Читали письмо?
В советской столице отмечали первую годовщину победы над Японией. И вот, проучившись в школе один только день, 2 сентября в понедельник, я был рад снова окунуться в любимую ленивую атмосферу каникул. Мы с мамой пришли в гости к знакомой учительнице ритмики. Какие были предметы в 48-м году. Ее муж только что получил обратно реквизированный у них в начале войны приемник. Такое диво я увидел в первый раз за всю свою тогда еще 9-летнюю жизнь. Оно стояло на самом видном месте единственной комнаты наших хозяев, было накрыто белой салфеткой с кружевной оторочкой и сразу поразило меня своей таинственной многозначительностью. Ничто из обстановки меня так не занимало, как этот удивительный предмет с бесчисленными ручками и большим темным прямоугольным стеклом, на котором с внутренней стороны латинскими буквами были нанесены названия европейских городов. Мне объяснили, что приемник тоже радио, подразумевалась черная тарелка, висевшая у нас дома и постоянно что-то вещавшая. Только это радио может принимать много-много разных станций. Можно даже слушать за границу. «А Лондон?» — поинтересовался я. «Вот будет 7 часов», — ответил хозяин чудесного ящика. «Мы с тобой послушаем Лондон». Я еле дождался заветного часа. И вот минут за 5 до 7 прибор церемонно включили. И спустя нестерпимо долгое время, ведь приемнику надо было нагреваться, чудо свершилось. Засветился кошачий глаз, и из глубины ящика послышался сказочный, совершенно восхитительный по тембру голос диктора, который произнес какую-то тираду. Слова «Лондон» я в ней не уловил. Ну, не было
слова «Лондон». Угу. Да, слово «Лондон».
Да, слово, да. Заиграла незнакомая, нездешняя музыка, а за ней вновь вступил обладатель замечательного, насыщенного унтертонами голоса. Хозяин приемника сделал потише, прильнул ухом к затянутой материи передней панели и обратился вслух. Он, видимо, все понимал. Я же ни слова. Когда спустя несколько минут приемник был выключен, я спросил, как празднуют в Лондоне День Победы над Японией. Ответ был какой-то странный. Сегодня там нечего праздновать. Это событие я всегда ощущал как чудо. Одно из не более десятка чудес, хранящихся в моей памяти, среди которых рождение сына и победа евреев в шестидневной войне. Не знаю, мыслимо ли дело теперь, спустя почти полвека, узнать имя диктора, которого я тогда слышал. Может ли быть так, что он еще жив? Ну, не знаю, судя по возрасту...
Может, вероятно, да, вероятнее всего это и была, если это мужчина был.
Это, видимо, речь идет об Англии.
Речь идет о мужчине, а по-английски тогда, конечно, мы не знаем.
Да.
Тогда мы не знаем. Но по-русски там было буквально два человека. Там вещала Соня Хорсвелл, у нее прекрасный тембр голоса был. А кроме нее, я думаю, что Александр Павлович Ливен с тоже совершенно замечательным голосом.
Да, но потом и Нина Дмитриевич была тоже.
Да, это потом.
Но в тот, да, но в тот день, я думаю, эти двое. С тех пор я загорелся идеей иметь свой приемник. Одна мама, однако, всегда уходила от прямого и конкретного разговора на эту тему. Единственное, что мне удалось от нее добиться... Это нехитрого комплекта деталей для сборки детекторного приемника. Вы это, наверное, помните, Леонид Владимирович.
Ну, детекторные у всех были.
Я его соорудил за полдня, присоединил антенный конец к металлической кровати, а земляной к отопительной батарее, которая с осени 41-го года бездействовала. Все три программы московского радио были слышны великолепно, но Лондоном и не пахло.
Была частушка тогда по поводу детекторных приемников. «Милый радио увлекся, не дает на свете жить». Как напротив слова скажешь, обещает заземлить.
Но вот летом 48-го года мама повезла меня в дом отдыха близ железнодорожной станции, которая так и называлась «Отдых». Заведение принадлежало, помнится, Министерству промышленности средств связи. Неудивительно, что свою вотчину министерство оснастило фирменным изделием, заставлявшим гордость отечественного радиоприемника-строения. Это был... Черт знает, сколько ламповый приемник «Ленинград» высшего класса с кучей фиксированных настроек и шестью растянутыми коротковолновыми диапазонами, а звук — просто мечта. Тембр регулировался по верхним и нижним звуковым частотам. Слушать музыку было одно наслаждение. В те годы вещала в районе Москвы радиостанция «Маяк», по которой заводили пластинки, изъятые из фонотек обычных широковещательных программ. Среди них время от времени выпархивали эфир записи Вертинского и, кто поверит, Петра Лещенко, уже убиенного. В слушании «Маяка» было что-то от более позднего диссидентства и одновременно от профессионального шика. Эффекту способствовало отсутствие дикторов. Название песен или оркестровых номеров никто не объявлял. Только время от времени после очередного хита врывалось непонятное простым людям краткое стереотипное сообщение, передававшееся азбукой Морзе. Вот для того, чтобы воссоздать вот эту атмосферу послевоенного маяка, одна из песен записи как раз 48-го года в исполнении Рашида Бейбутова «Кавказская застольная», которую мы, вернее я, посвящаем армяно-азербайджанскому конфликту.
Поднимая бокалы с вином, мы как братья сидим за столом, побычим нашим всегда. Первый тост говорит тамада. Там, где горы и синий простор, новый город ласкает мой взор. По зеленым проспектам пройдешь, и следов старины не найдешь. Ты увидишь дворцы и сады, ты увидишь на ветках плоды, цветники и жемчужный фонтан. Это наш дорогой Ереван. Налей бокалы, полней бокалы, пьем за Ереван. Как магнит к себе он тянет земляков армян, и как весело поется за столом у нас. Дай Бог, чтоб мы пили не в последний раз. Дай Бог, чтоб мы пили не в последний раз.
на Каспийском стоит берегу. Гордо с родины милой Баку, город славы и дерзкой мечты, где заводы и рядом цветы, промысла окружают как лес. Этот город труда и чудес, и сияет потемках ночей золотой муравейник огней. Налей бокалы, полней бокалы, выпьем за Баку, никогда перед страною не был он в долгу. И как весело поется за столом у нас, дай Бог, что мы пили не в последний раз. Дай Бог, что мы пили не в последний раз. Словно горы в седых облаках, утопает в пилисе в садах, и в краю, где растет виноград, на турбины летит водопад. Академик, горняк, садовод смело двигают дело вперед, и поют голубые ветра, что пришла золотая пора. Налей бокалы, полней бокалы, запились и пьем, в рощах падают лимоны золотым дождем. И как весело поется за столом у нас, дай Бог, чтоб мы пили не в последний раз. Дай Бог, чтоб мы пили не в последний раз.
«Кавказское застольное» в исполнении Рашида Бейутова, запись 48-го года. Не так часто встречаются люди, слышавшие BBC русскую службу с самого ее начала, с самого истока, а потому уж письму я открываю, так сказать, зеленую, как она называется?
Да? Улицу.
Улицу, да. И вот Павел Шошин продолжает. Целый день приемник бухал лихой музыкой и пищал морозянкой на волне маяка. Но вот вскоре после полдника обитатели дома отдыха подтягивались к Ленинграду, в кавычках. Кто-то находил нужную частоту, слышались исполненные тревоги позывные, 4 динамичных коротких удара тимпани, 3 одинаковых и один на кварту выше. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Лишь спустя много лет узнал я символику этой радиосигнатуры. Можно пояснить или нет?
Это BBC военная буква. Mm-hmm. Была просто азбуки Морз.
Помню ежедневные сводки новостей в то лето. Они поражали своим умеренным тоном, хотя отнюдь не были лишены подспудных эмоций. Затем чуть ли не каждый день, а передача длилась всего-то 15 минут, вступал голос, как мне кажется, теперь Бетти Хорсфулл. «Учитесь говорить по-английски», — приглашал голос. И начинался короткий урок английского языка.
Это верно. Соня Хорсфелл выступала в эфире под псевдонимом Бетти Хорсфелл.
Угу.
Верно.
Вас тогда не глушили, но уже примеривались к голосу Америки. Спустя полгода появился у меня, наконец, свой приемник. Мама уступила мольбам, и за 550 рублей приобрели мы русскую версию Телефункина под названием «Рекорд». Самое дешевое, что тогда продавалось из этой аппаратуры, но было поздно. BBC уже была под колпаком нацистских глушилок, расконсервированных и доставленных из Германии в страну победившего социализма. Я не знал, что первые глушилки были немецкими.
Я тоже не знал этого. Может быть, это и не совсем так. Кто знает.
Тешу себя надеждой на то, что в предлагаемой вами брошюре содержится материал, посвященный Бетти, Тедди, Тане и другим дорогим моему сердцу стародавним сотрудникам русской секции Европейской службы BBC. И уж, конечно, хотелось бы прочитать о великом мастере политического комментария Анатолии Гольдберге. Мне очень нравилось слушать его выступления в Генеральной, Заморской и Европейской службах. Дескать, вот он какой, наш Гольдберг. Хоть и говорит со смешным акцентом, а как владеет английским слогом. К великому сожалению моему, когда после кончины Анатолия Максимовича BBC передавала программу, посвященную его памяти, глушение было настолько сильным, что я не разобрал ни словечка. Может быть, теперь, когда московский эфир чист и прозрачен до неправдоподобности, когда BBC можно принимать чуть ли не с помощью электрического чайника, вы найдете возможным повторить эту передачу полностью.
Ну, вы понимаете, конечно, повторить какую-то передачу с Гольдбергом я не знаю. Гольдберга записи можно сыграть, но вот Таню можно пригласить. Она по-прежнему работает. Да, Татьяна Келем по-прежнему работает, и мы с удовольствием ее пригласим, я думаю.
Как было бы славно раз-другой в год послушать программу Виктора Сильвестра о Лиле Балара в достопамятной военной оркестровке, о «Зеленые рукава» на Волынках, которыми встречали в 56-м году Хрущева. Кстати, я говорил недавно со специалистами по поводу «Зеленых рукав», и выяснилась этимология этого дела. Девицы, особенно непорочные, в средние века, позднее Средневековье, всегда носили белые одежды. И среди непорочных девиц всегда встречалась та, у которой локотки были замазаны зеленым. В траве она, так сказать, каким-то образом. И вот оттуда песня и есть «Зеленые рукава». То есть это символика того, что если у девушки рукава зеленые, то там можно рассчитывать на взаимность. Как бы. А что если старые, почему, впрочем, только старые, «Letters from America», письма из Америки Алистера Кука пустить в качестве учебного материала для уроков английского языка, сопровождая их анализом насыщенных электричеством аллюзий. Я ничего не пишу о современных сотрудниках русской службы, только из опасения сделать это письмо совсем уже громоздким. Один, правда, персональный камешек в ваш огород я отважусь бросить, точнее, вновь огород, где сев не должен прекращаться ни на один день, даже после того, как в августе 91-го года подфартил фантастический урожай. По что сева держит и нас, своих, твоих верных почитателей, на аполитичной муздиете? Соскучились мы по ленинско-сталинско-хрущевско-брежневским хитам. Напомни нам, не поленись, кто колхозную дорожку проторил. Какая такая мудрая партия славы овеяна? Куда мы стремим полет наших птиц? С кем идут грузины и украинцы-осетины? Что пишем мы золотыми буквами? Кому будет смех, а кому и катарсис? Кому цимис, а кому и касторка? По столовой ложке раз в неделю на десерт будет в сам раз. Глядишь, услышав, как голос товарища Бунчикова по BBC убедительно выводит: «А я остаюсь с тобою». Соколы ясные пожужжат, пожужжат по солнечному Ираку, да и вернутся, да и осядут на родимой куче, и больше не будут. А их пастырь, юристин сын, устыдится своих связей с оберфюристофобом всех стран и объединится, и своим ходом отправится на матросскую тишину, но не туда, где сиротливо стало без гокочемпе, а в соседнее заведение имени доктора Гелеровского, и укроется там о сокольих клювиков вплоть до излечения.
Там и верно сумасшедший дом рядом, как старый сиделец матросской тишины, подтверждаю.
Ну, у меня есть песня, собственно, песня достаточно всем известная и набившая оскомину, может быть, даже. Но с точки зрения фрейдистского психоанализа там есть строка, которая у меня всегда вызывала полнейшее замешательство. Строка, в которой говорится: «Ленин в тебе и во мне». Что бы это могло значить? Песнь о Ленине, который в тебе и во мне. Напоминаю, что вы слушаете. господа, что-то я расчитался, а я вижу, у вас свои письма есть.
Я думаю, просто вам нужно отдохнуть немножко, Сева. Алексей, вы читали вас... долго. У меня вот есть письмо Игоря Юдина из города Химки, которое он написал в виде таких нескольких репортажей или опусов. Вот один о пользе образования. Я думаю, будет интересно послушать многим. Написать эту заметку я долго не решался. Мне было стыдно перед самим собой. 8 лет импровизировал с образованием, рассуждал я, научился тому, чему и не стоило тебе учиться, и в результате... Потом я вспомнил письмо одного вашего корреспондента, который рассказал, как он получил по почте разбитую пополам виниловую пластинку. И, недолго думая, склеил ее и вроде даже получает удовольствие от прослушивания. Помнится, вы ему тогда посоветовали оформить патент по такому случаю. Не знаю, что скажете вы теперь, но то, что голь на выдумку хитра, так это уж про нас. Где-то год назад, сидячи без работы и перебирая в уме честные способы зарабатывания денег, я начал экспериментировать с поцарапанными компакт-дисками. Будучи в нерабочем состоянии, они были отданы мне одним из моих приятелей. Идею полировки компакт-диска подхватил мой тесть, большой мастер на всяческие изобретения. Он же снабдил меня мини-станочком, и после небольшой переделки я принялся полировать. Поначалу дело не шло. Царапины оставались царапинами, диск мутнел, и информация по-прежнему не считывалась. Потом я начал менять режимы полировки. Сделал валики разной жесткости, нашел пасту подходящей абразивности и, наконец-то, получил положительный результат. Само собой, удачный опыт я сразу вынес на наш доморощенный рынок с намерением заработать какие-нибудь деньги. Здесь надо, пожалуй, заметить следующее. Чтобы подобная услуга появилась и утвердилась на рынке, надо знать здешние особенности. Уверен, что ни один американец или англичанин не станет полировать испорченный компакт-диск, а просто пойдет в магазин и купит новый. Здесь же каждый диск почти что на весь золото, и от того, в каком состоянии он находится, зависит и цена, и срок сбыта. Вначале народ очень недоверчиво отнесся к моей затее. Но потом, по мере того, как начали появляться люди, получившие от моей услуги реальную отдачу, дело пошло. Каждую субботу я возвращаюсь домой с набитой сумкой, в которой лежат поцарапанные диски, чтобы через неделю вернуть их владельцам идеальные кругляки. Единственное ограничение – это возможность полировать только одну сторону компакт-диска, с которой считывается информация, хотя в половине случаев дефекты воспроизведения вызваны повреждением алюминиевого слоя, который находится под тонкой пленкой со стороны, где на диске находится графическая информация. Сегодня, когда количество заказов позволяет мне получать некоторую прибыль, я опять возвращаюсь к началу этой заметки и задаю себе тот же вопрос о пользе образования. Ведь если бы я не окончил этот 100 раз проклятый технический институт, кто знает, пришла бы мне подобная идея в голову.
Да. Это великая сила пасты Гои, зеленая полировочная паста. Пастагойчик, как его называли любовные музыканты, потому что мы все саксофоны полировали этим пастагойчиком. Ага. Леонид Владимирович, я вижу, у вас тоже письмо.
У меня есть тоже техническое письмо, очень интересное, от Виктора Васильевича Березкина из поселка Кузьмоловский Всеволожского района, рядом с Питером. Он занимается, знаете чем? Он составляет магические квадраты. Это чрезвычайно интересная вещь, очень занимательная, но его не публикуют, его результатов, потому что в газетах как-то вообще математические работы не публикуют. Но он говорит, что у него он составляет магические квадраты, так называемые совершенные квадраты, даже со стороной вам несколько сот цифр. Хотя, если бы поручить, скажем, компьютеру составить магический квадрат со стороной в 1000 на 1000, вы знаете, что значит магический квадрат? Значит, что в каждом ряду одинаковая сумма цифр, в каждой колонке одинаковая сумма цифр и в каждой большой диагонали одинаковая сумма цифр. Вот, то даже компьютер затратил бы годы и годы на это. Вот даю вам один, если у вас есть карандаш, пожалуйста, прекрасный магический квадрат 6 на 6. Это очень сложный квадрат. 4 на 4 не так трудно. А вот 6 на 6, пожалуйста, 5, 2, 1, 4, 7, 8. Второй ряд. 1, 5, 2, 8, 4, 7. Третий ряд. 7-8-4-2-1-5. Четвертый ряд. 2-1-5-7-8-4. Пятый ряд. 8-4-7-1-5-2. И последний ряд. 4-7-8-5-2-1. Проверьте. В этом квадрате все, как говорится, стороны равны. Все колонки, все ряды имеют одинаковую сумму и также обе больших диагонали. Спасибо, Виктор Васильевич.
А встреча будет в полночь у памятника, бывшего памятника Дзержинского.
Вы думаете, кот? Да, 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 так, 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 так. Звучит похоже. Ну и кроме того, я очень хотел бы еще раз передать сердечный привет моему старому корреспонденту, то есть не старому, какому старому, ему 40 лет, а просто любимому корреспонденту Анатолию Вадимовичу Севцову из Москвы, который вот что написал нам. Он говорит о передачах, которые с интересными гостями, там Буковский, Суворов, Старовойтова, Ваксберг, Медведева, Томашевская. Это все очень хорошо. Но, говорит, так, но все-таки и в ранних выпусках программы, Сева, вот слушайте, которые вы пытались сделать тематическими, помните, ночные клубы, рождественские подарки, домашние животные, лечение суставов, радиолюбительство, было ни с чем не сравнимое обаяние. Структура передачи тогда только складывалась. Вы много импровизировали, у вас была целая группа очаровательных молодых помощников и помощниц. До сих пор не забыл интонации Алисы Фейгиной. А главное, дух времени. Тогда, в 87-88 году, мы четко ловили и фиксировали малейшие признаки освобождения.
Леонид Владимирович, позвольте мне вас прервать на секунду. Я вам хочу сказать, я вам, наверное, открою секрет. Это предмет наших постоянных домашних или застольных разговоров. Уже и жена моя Севе капает постоянно. Но Сева не хочет пока этого делать. Вы знаете почему? Он говорит, что вот вроде бы Радио Свобода этим занимается. Вот они обсуждают темы. Берут какую-то тему и обсуждают тему. И мы Севу пытаемся уговорить. Мы говорим, что ну ведь у нас-то ведь по-другому это будет. Не так, как у Радио Свободы. Но он пока упорно стоит на своем. Вот, может быть, это письмо его немножко сдвинет.
Алексей, я должен признаться, как бывший главный редактор «Радио Свобода», что я ее последнее время мало слушаю, поэтому я не могу ни поддержать, ни поспорить.
Да, да. Я тоже слушаю меньше. Как-то сдает, в смысле духа времени сдает. Для меня, во всяком случае. Не знаю, слушал бы я BBC. Леонид Владимирович, время уже поджимает. Может, хотите новости нам, вернее, даты юбилейные и памятные предстоящей недели напомнить?
А у Алексея ничего
есть,
нет?
У меня есть.
Давайте сначала, Алексей.
Позвольте, я 2 минуты. Речь пойдет об искусстве. Пока мы сидим и беседуем, 5000 муравьев пытаются начать новую жизнь где-то в районе Венеции. Венецианская магистратура освободила муравьев от обязанности быть частью концептуальной картины. Ну что, бред сивой кобылы, спросите вы?
Безусловно.
Муравьи были частью работы, которую привез на венецианскую биеннале японский концептуалист Юкинори Янаги. В день открытия выставки эти муравьи, как и было задумано концептуалистом, маршировали колонной вверх и вниз по сложной системе прозрачных пластиковых трубок и коробок. Затем они ползли по песчаному ковру, окрашенному в цвета национальных флагов многих стран. Работа называлась так: «Может ли искусство изменить жизнь?». Пока потрясенная публика и журналисты оценивали художественные достоинства работы, одна посетительница срочно связалась с местной организацией спасения животных, а также с итальянской ассоциацией вегетарианцев, утверждая, что муравьи умирают. Эти организации срочно передали дело в магистратуру, обвинив при этом японского художника в жестоком обращении с животными. «Муравьи умирают», — заявила организация спасения животных, «потому что их высокоорганизованная жизнь поставлена с ног на голову. Их заставляют выполнять совершенно несвойственную им процедуру в непривычном для них климате. Хотя работа претендует на то, чтобы называться искусством, — говорилось далее в заявлении, — на самом деле она в высшей степени антиобразовательна. Ей не хватает уважения к природе и живым существам». Общественный прокурор Венеции Бьянка Мария Контраней приказала освободить муравьев и начала судебное расследование. В первую очередь она пытается выяснить, пострадали ли муравьи за искусство? Что же ответили организаторы знаменитой на весь мир биеннале? Они сказали, что муравьи не являются вымирающим видом насекомых и не подлежат особой охране.
Алексей, на ваш западный сюр я отвечу сюром восточным. Из Украины, из Житомирской области, из города Овруча, Кукин Сергей прислал мне письмо, которое можно описать только как поток сознания. Я все письмо не могу зачитать, потому что не остается времени, но вот кусок. Когда цепкие лапы пятнистого звука выжевывают тебя из морса суррогатного желе, ты, мокро-счастливый, облепленный крупинками стрекоз, уже не страшась того, что инеем могут покрыться не только брови и волосы, но и все естество кости, ты смутно начинаешь различать веселых красноглазых китов, что белыми своими телами шумно резвятся на поверхности шелково-черного моря. И, обретя власть над инстинктами, ты садишься в орехового дерева кресло-качалку и качаешься на раскаленной до зелена щебенке. И лик твой обвивает сиреневый пассат мечты, которая уже взяла власть над тобой и не думает отпускать. И сладкой дымкой, что курится из-за соседней горы, ты возносишься к улыбающимся милым, нежным, неотразимым дивам, которые обвивают тебя мягкими прозрачными волосами и крутят над поверхностью черного моря, прелестного, вспаханного моря, по которому ты уже бредешь, не спотыкаясь, ищешь свой родник. И вот вода вливается в тебя аквамариновой струей, и ты слышишь перестук копыт приближающейся любви. Безумно счастливо хватаешь ты руку кентавра и возносишься с ним к лабиринту, и мило незнакомые лица окликают тебя изо всех промежутков вселенной. Но ты не даешь себя обмануть. Ты гонишь холодную печаль. Ты ищешь единственную красу, способную отвергнуть, единственный шепот, извергающий отчаяние, единственный смысл умирающих мыслей. И догнав то, чего не было, ты содрогаешься, впитывая это в себя, и трубным, зычным воплем постигаешь истину, квинтестированную пульсирующей фразой «Беги, Джонни, беги!» И истина эта несет тебя струей запахов прямо к патефонной игле, под которой беснуется неповторимый Чак Берри. «Джонни Би Гуд» в исполнении Чака Берри, который, по словам Сергея Кукина из города Овруч Житомирской области, беснуется под патефонной иглой.
Сева, это был действительно всем сюром сюр.
Ну, закручено не слабо, я считаю. Итак, Леонид Владимирович сейчас, наконец, напомнит нам памятные и юбилейные даты предстоящей недели.
21 июня 1788 года, 205 лет назад, вступила в силу Конституция Соединенных Штатов. За два с лишним века в нее внесено 26 поправок, но в основном она остается неизменной и отлично определяет государственную жизнь десятков народностей, составляющих население страны. Сегодня особенно интересно вспомнить, как вырабатывалась Конституция. С 25 мая по 17 сентября 1787 года в Пенсильванском государственном доме в городе Филадельфия собрались представители 12 из тогдашних 13 штатов. Штат Род-Айленд представителей не прислал. Сегодня сказали бы, что он бойкотировал конвенцию, как тогда называлось совещание в Филадельфии. Но это не помешало принять конституцию, которая сегодня имеет силу и в Род-Айленде, и еще в 38 штатах, которых в то время еще даже и не было. Из 74 депутатов, избранных законодательными собраниями штатов, в конвенции приняли участие только 55 человек, и лишь 39 из них подписали конституцию. Среди них, между прочим, был изобретатель громоотвода, печи-буржуйки и бифокальных очков Бенджамин Франклин. Первым подписал конституцию президент Джордж Вашингтон, за ним представители Нью-Гэмпшира, Массачусетса, Коннектикута, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавара, Мэриленда, Вирджинии, Северной и Южной Каролины и Джорджии. Первые 10 поправок к Конституции были внесены Конгрессом уже в 1789 году и постепенно ратифицированы штатами. Прочитаю первую поправку. Конгресс не вправе принимать законы, устанавливающие какую-либо религию или запрещающие ее свободно исповедовать, не вправе принимать законы, ограничивающие свободу слова, печати, мирных собраний или петиций правительству с требованиями об удовлетворении жалоб. 13-я поправка, внесенная в 1865 году после Гражданской войны, ставила вне закона рабство и принудительный труд. Ну, а последняя, 26-я поправка, внесена в 1971 году. Она снизила избирательный возраст до 18 лет. В первой редакции был 25. Не круглая, но очень памятная дата, 22 июня. 52 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Неохотно признаюсь, что тогда я уже был в мыслящем возрасте и отчетливо помню первое, что подумал, узнав о нападении. Что он, Гитлер, верно сумасшедший? Ведь он теперь воюет на два фронта и наверняка погибнет. Я никак не мог понять, зачем ему понадобилось нападать на страну, заключившую с ним договор о дружбе и исправно снабжавшую важной продукцией, даже нефтью. Победил бы сперва британцев, тогда другое дело. Разумных объяснений, кроме вероломства Гитлера или его патологической ненависти к коммунизму, никто так и не дал. Ни тогда, ни еще почти полвека. И только совсем недавно бывший офицер советской военной разведки Владимир Богданович Резун, он же Виктор Суворов, докопался до подлинных причин гитлеровского нападения и даже причин всей Второй мировой войны. Они изложены в его книге «Ледокол», ныне изданной массовым тиражом в России. 24 июня 1948 года, 45 лет назад, началась советская блокада Западного Берлина. Я недавно говорил об этой героической странице в истории города, о том, как действовал беспримерный воздушный мост, заставивший Сталина почти через 11 месяцев снять блокаду. Вот уж повидал Берлин в нашем веке, так повидал. 30-е годы, штурмовики, ночь длинных ножей, разгул нацизма, война, жуткие бомбежки, а потом и уличные бои, город разрушен. Только-только стал возрождаться сталинская блокада. В 61-м году хрущевская стена. И в 89-м, наконец, объединение. Как фильм ужасов со счастливым концом. Теперь быстро и коротко. 19 июня 1623 года, 370 лет назад, в городе Клермон-Ферране родился основатель современной теории вероятностей, создатель первого ручного калькулятора, изобретатель шприца и гидравлического пресса. Ну, кто первый назвал имя, пока я еще перечислял? Конечно, Блез Паскаль. 22 июня 1898 года, 95 лет назад, в городе Оснабрюке, родился автор книг «На Западном фронте без перемен», «Триумфальная арка», «Черный обелиск». Ну, тут наши слушатели, я уверен, уже хором кричат. Эрих Мария Ремарк. Ремарк. Правильно. И две траурные даты. 21 июня 1908 года, 85 лет назад, скончался Николай Андреевич Римский-Корсаков. 24 июня 1978 года, 15 лет назад, умер бывший президент Академии наук СССР, директор Института прикладной математики, расчетчик орбит первых спутников и космических кораблей, за что долго именовался, без собственного имени, но с больших букв, теоретиком космонавтики Мстислав Всеволодович Келдыш.
Дедушка мой говорил по поводу, наверное, таких людей типа Паскаля. Он говорил: профессор черной магии, изобретатель кокса, мыла, ваксы, сажи и колесной мази.
А вот Клермон-Ферран, чудное, кстати, место, замечательный городишко.
Прекрасно, я был там в прошлом году.
Когда проезжаю на машине.
Самый центр Франции, географический центр Франции.
Виды замечательные совершенно, дороги роскошные.
Должен вам доложить, господа, что сегодня у нас в студии стоит телевизор, и сейчас играет Англия с Германией, и телевизор не выключили, картинка все время идет, что мне напомнило, тут передо мной лежит газета «Абзац» из Израиля, и здесь такая вот рубрика «Абсолютно дурацкий анекдот». Старшина привел роту на футбольный матч, солдат и спрашивает: «Товарищ старшина, а у вас есть любимая команда?» «Есть», — говорит старшина. «Равняйсь!»
Сева, но перед вами уже много газет.
Хороший, хороший.
Ну, вот сегодня это мне по факту. Сегодня утром ребята из Москвы прислали. Первая шутка про коньяк и аэрозоль. Но она основана на том, в принципе, что ведь для получения прихода спиртного, то есть для алкогольного отравления, другими словами, не обязательно это дело пить или вводить через желудок. Мы знаем, что бывает, делают уколы, особенно вот в разведке, там всякие шпионские страсти вкалывают человеку 5 кубиков спирта, и он в совершенно пьяном состоянии врезается в стену, если он сидит за рулем. Но есть еще один способ, очень экономичный. Это один из знакомых технарей налил водку в ионизатор и распылил эту водку в воздухе, и через легкие она попадает в организм, и все его гости были в совершенно там состоянии таком отходном. Так вот, эта же идея в юмористическом таком интерпретации, юмористической, приведена в газете. Коньяк-аэрозоль. Все гениальное просто. Просто и удобно. Не нужно стакана. Высокое вкусовое качество напитка, водка, коньяк, портвейн, ликер, даже чудесное грузинское вино начинает играть невидимыми доселями, гранями. Очень удобно в быту, упаковка 100 мл оптовикам, скидка. Это тут в газете. Обсчет фальшивомонетчика. Купюру достоинством в 1 миллион рублей попытался сбыть с рук известный фальшивомонетчик по кличке Художник. В гастрономе подделку не заметили, однако, давая сдачу, умудрились обсчитать умельца на 15 тысяч. Курильщикам на заметку. Сигареты лошадиные для самоубийц. Начали выпускать на табачной фабрике «Прогар». В каждой сигарете этой марки по капле никотина. Этого, говорят, вполне достаточно.
Чтобы убить лошадь.
Да. Ну и тут, например, учебное порно. 14-летним ученикам Швеции будут показывать в школе порнофильмы. По мнению органов просвещения, порнография – это социальный феномен, а значит, ученики должны его изучать. Кроме того, порнофильмы в школе будут служить высокой цели сексуального просвещения. Но вот в эту шутку я, собственно, не верю, потому что мне пришлось столкнуться с двумя финскими детьми однажды. Это было в Петербурге, где-то еще в середине 70-х. Мы с приятелем сидели и листали журнал. Не то чтобы он был порно, но там были какие-то дамы. И, значит, финка с нами сидела с двумя детьми. И двое этих мальчишек, 12 или 13-летних, подошли к журналу, посмотрели и разочарованными голосами, явно скучая, сказали: «А, секси». То есть их это уже совершенно не интересовало. И вот на этой утверждающей ноте, я думаю, нам сегодня придется и закончить. Дорогие друзья, мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе. А пока всего самого-самого лучшего.